Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Борис Сергеевич Бернацкий, врач, стоматолог, имплантолог, хирург, пародонтолог, в общем, все представлены стоматологические специальности. Борис Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Вы всем занимаетесь, да?
Не-не, на самом деле всем заниматься невозможно, тем более, что стоматология стала получать именно такое развитие, что она сейчас мультидисциплинарна. То есть есть, безусловно, большое количество уже внутри стоматологии специальностей, которые более углубленно, во-первых, изучаются, и, во-вторых, для наших пациентов мы можем предложить, мы будем говорить, более качественный и более широкий спектр услуг стоматологических.
Окей. Мы сегодня вообще собирались поговорить о так называемой пересадке, в кавычках, зубов. Ну, сейчас как раз обсудим. Я потому что впервые слышу про такую медицинскую процедуру и про регенерацию тканей. А давайте, может, даже с этого и начнем, потому что у меня тут есть вопрос, так сказать, чуть больше про философию стоматологии. Вот. Но чтобы не создавать интриги, что на самом деле такое пересадка зубов?
И на самом деле трансплантация зубов – это термин, который достаточно давно известен в стоматологии. Если даже мы конкретно берем с вами период дореволюционной России, то именно вот в тех изданиях в учебной литературе, которые как раз-таки публиковались где-то конца 97-й, начало 19 века, как раз-таки были описаны методики по трансплантации зубов, когда непосредственно зубы, правильно сказать, наверное, реимплантировались от того же самого пациента на место, скажем, зуба, который пришел в состояние негодности, который подлежал удалению. Трансплантацию ту, о которой говорилось как раз-таки в дореволюционной России, естественно, нельзя сравнить с сегодняшними технологиями, потому что многие вещи реально доосмыслили, получили научные исследования на некоторые этапы. И сегодня есть абсолютно четкие протоколы, которые позволяют реплантировать зуб непосредственно у того же пациента, у которого он фактически удаляется, и переводить его на другое место, то есть на место зуба, который, предположим, пришел в негодное состояние, его приходится удалить и как раз на его место переустановить удаленный зуб. С этой целью могут использоваться, как правило, зубы мудрости, иногда могут использоваться сверхкомплектные зубы. Нужно также сразу отметить, что у пациентов, которые прошли период полового созревания, и даже в большей степени это связано с периодом формирования корней, как только у зуба корень завершил свое формирование, то, в принципе, такой зуб, он точно так же пригоден для реплантации, однако есть обязательный этап терапевтический, который требует эндодонтического лечения подобного зуба с последующей пломбировкой каналов, ну и, естественно, в дальнейшем протезирование. Если мы с вами говорим о протоколы реплантации у подростков, у тех, у которых не сформированы верхушки корней, то, возможно, при соблюдении определенных правил и обстоятельств, возможен вариант, когда реплантируемый зуб продолжает свое развитие и остается абсолютно живой, то есть витальным. Продолжается формирование корней, и в большей степени даже могу сказать еще больше, что зуб, в принципе, даже может встать в нужную позицию и продолжить свое как бы прорезывание в челюсти.
Очень здорово звучит, на самом деле. Почти не то, что фантастично, но это как будто бы именно то, чего хотелось бы получить. Потому что одно дело имплант, да, а другое дело прям вот зуб, который встал на место и дальше продолжает свой рост. Слушайте, вы меня заинтересовали вот такой неожиданный вам вопрос. А если зубы мудрости могут использоваться для этой цели, то как будто бы в медицинском сообществе давно уже есть консенсус, что зубы мудрости надо так или иначе удалять. Получается, может быть, они пользу могут принести, если они не мешают там, не, так сказать, не давят какие-то другие зубы. Может быть, их оставлять тогда?
Ну, с этой точки зрения сегодня, естественно, есть очень строгие показания, при каких обстоятельствах зубы мудрости, в принципе, удаляются. Но очень часто у подростков мы встречаемся с ситуацией, что по достижении где-то возраста примерно 16-18 лет у них как нижние, так и верхние шестые зубы могут прийти в состояние как бы негодности. Их невозможно будет использовать в дальнейшем по причине того, что бывают очень большие кариозные полости, вследствие которых как раз-таки было проведено лечение каналов, и этот зуб фактически уже депульпирован, но он в разрушенном состоянии зачастую бывает. Так вот, целесообразно как раз-таки проанализировать ситуацию полости рта, и если есть возможность эти шестые зубы как раз-таки заменить на зубы мудрости, то это абсолютно эффективный протокол, который позволит восстановить как бы утраченный орган.
Ну вот сразу возникает вопрос даже у дилетанта, вот как я, например. Зубы же, они совершенно разную имеют форму. И, то есть зубы, расположенные в разных местах челюсти, они разные, ну, на мой взгляд. Конечно, некоторые из них похожи, те, которые рядом расположены, но чем дальше друг от друга, тем, кажется, они сильно отличаются. Вот как так? Как получается все-таки заместить функцию, и что они встают вот в нужное место?
И на сегодняшний день вы, во-первых, абсолютно правы, что зубы абсолютно разные по своей форме и по своей величине. И на сегодняшний день, будем говорить, более распространенный протокол как раз-таки, когда используют зубы мудрости для реплантации подобных зубов, то есть также многокорневых. И это, как правило, малярно. То есть у нас их на нижней челюсти обычно как бы три, шестой, седьмой зуб и зуб мудрости. И вот как раз-таки зуб мудрости пригоден для использования в позиции седьмого и шестого зуба. На сегодняшний день, благодаря использованию 3D-технологий, достаточно просто осуществляется вся процедура. То есть мы фактически заблаговременно перед операцией можем получить модель реплантированного зуба. И таким образом, в момент, когда будет удаляться зуб, который пришел в негодность, на его место как раз-таки припасовывается вот этот фантомный зуб. И все процедуры по подгонке зуба непосредственно по месту осуществляются непосредственно на фантоме. В момент, когда мы с фантомом отработали все этапы, и мы видим, что этот фантом устанавливается достаточно легко в ломку удаленного зуба, то только после этого прибегают к процедуре непосредственно удаления зуба, и в общем зуб уже по изученному протоколу подгоняется непосредственно к челюсти. Есть варианты, когда можно частично реплантировать зуб. Это, естественно, когда у нас речь идет о том, что нам нужно пересадить в область зуба однокорневого. Тогда можно разделить зуб, сегментировать на части, и, естественно, одну часть, то есть переднюю или заднюю, как раз-таки точно так же припасовать по лунке однокорневого зуба. Также оговорю, что в обязательном порядке в дальнейшем, скорее всего, будет необходимо эндодонтическое лечение. Это тот этап, когда приходится удалять нервы, пломбировать канал и определенным образом еще перед этим канал обрабатывать.
Ага. Правда ли, что организм способен сам восстанавливать костные мягкие ткани, если ему, условно говоря, правильно подсказать?
И есть некая доля правды в этом, но тут мы должны с вами немножко как бы разделять, о каких дефектах идет речь. На сегодняшний день, я думаю, что основная проблема, с которой сталкиваются врачи-стоматологи, это все-таки пародонтит. Это заболевание опорно-удерживающей системы зуба, которое может быть связано абсолютно с большинством количества всевозможных факторов. Это может быть и наследственное, может быть и приобретенное, могут быть и вредные привычки. И тут вопрос в том, что вот как раз-таки такие процессы по убыли костной ткани, они достаточно, ну, будем говорить, сложно реабилитируемый в том плане, что, естественно, нужно абсолютно правильно поставить диагноз. В дальнейшем подобные зубы вследствие своей большой подвижности они как бы разрушают костную ткань, которая удерживает этот зуб. Крайне важно такие зубы стабилизировать, чтобы они были абсолютно неподвижны. После этого проводятся консервативные методы. Если эти консервативные методы не помогают, то прибегают к операциям. И посредством операции, естественно, можно устранить существующие костные карманы. В некоторых случаях удается увеличить объем костной ткани практически до состояния нормы. Зависит от нескольких факторов, и зачастую это бывают настолько сложные дефекты. Единственное, тоже сразу оговорюсь, что если мы потеряли костную ткань именно по горизонтали, когда у нас она отсутствует по своей высоте, то вот эти кейсы, они, наверное, самые сложные для реабилитации, и в большинстве своем при таких ситуациях можно остановить процесс деструкции, но никак не вырастить костную ткань в состоянии нормы.
Хорошо. А насколько вообще сейчас распространены эти методы? Это уже это какой-то мейнстрим или это, так сказать, на острие науки и медицинской технологии? Ну, условно говоря, в обычной там стоматологической клинике, в каких-то особых стоматологических клиниках за рубежом.
И мне, знаете, сегодня сложно сказать, что у нас в большинстве своем происходит за рубежом. Я в большей степени все-таки хотелось бы говорить о российской стоматологии, потому что на сегодняшний день она достигла, то есть, очень высокого уровня. И я всегда говорю, что сегодня попасть к хорошему стоматологу есть гораздо большая вероятность, если вы пойдете, предположим, в Российской Федерации, нежели где-то на Западе. Но о том вопросе, который вы задали. Существует несколько всевозможных как бы техник и протоколов по устранению подобных дефектов. Есть, безусловно, протоколы, которые в своей основе используют искусственные костные материалы. Они могут быть животного происхождения, есть другие варианты. Но есть протоколы, которые позволяют точно так же забирать аутогенные трансплантаты, то есть это те костные трансплантаты, которые забираются непосредственно у пациента, у которого проводится вся реконструкция. И вот как раз-таки на примере этих костных трансплантатов мы фактически имитируем травму. Зная, как себя организм будет вести именно в момент травмы, то есть я сейчас говорю о банальном переломе, то, естественно, мы можем прогнозировать, каким образом будут закрываться те или иные дефекты. Поэтому использование именно костной ткани того пациента, у которого проводится реконструкция, она очень эффективна, хотя требует определенной доли как бы навыков и определенного понимания самого хирурга на предмет дальнейшей регенерации.
Окей, вот я вижу, что у вас есть некая своя технология, видимо, как бы вами разработанная, которая называется B2S.
Да, абсолютно верно.
Расскажите про нее.
Ну, сама технология, она также основана на использовании костных материалов и мягкотканных трансплантатов, которые забираются у того же пациента, которому предстоит пройти через тот или иной вариант реабилитации. И основана, естественно, на биологии, тем самым, что мы работаем именно фрагментами тканей самого пациента, то у нас регенерация в разы лучше, в разы быстрее. И качество результатов, которые мы получаем, оно абсолютно несравнимо с искусственными синтетическими материалами.
Угу. Ну, а давайте, может быть, чуть поподробнее на этой технологии остановимся, потому что немножко непонятно. Давайте это расшифруем. Я вижу, что по-английски это расшифровывается bone to soft tissue.
Абсолютно верно. От твердых тканей к мягким.
Да.
И тем самым это в большей степени, наверное, все-таки для профессионалов, это аббревиатура, это подтверждение того, что когда мы сталкиваемся с любым видом дефектов, мы в обязательном порядке должны устранять эти дефекты, восстанавливая уровень и костной ткани, уровень и мягкой ткани. И, естественно, в случае, когда уже произошла утрата зуба, то такой зуб, как правило, заменяется на имплантат. Но, как говорил один из моих учителей, что для того, чтобы как бы полноценно понимать биологию, нужно понять одну единственную вещь, что ни один имплантат не заменил естественного зуба. Поэтому все методики и протоколы, которые как раз-таки направлены на сохранение зубов, они, безусловно, имеют будущее, и они абсолютно лидируют в данных протоколах.
А вот сколько времени занимает приживание костной ткани и мягких структур вот в рамках вот этого вашего протокола?
И как я уже сказал раньше, что мы, в принципе, ориентируемся на посттравматическую регенерацию. Поэтому если мы с вами будем говорить о простом переломе, с которым может человек столкнуться как бы в реальной жизни, то, в принципе, у нас сроки абсолютно... Да, упал. Произошел перелом, у нас происходит первое, что нужно сделать, то есть это, естественно, репозиция костных фрагментов. Естественно, что если страдают мягкие ткани, то эти мягкие ткани точно так же ушиваются и восстанавливаются. И в дальнейшем мы, как правило, ждем регенерации как твердых, так и мягких тканей. Если говорить о костной ткани, то период формирования костного мозоля у нас занимает где-то примерно 35-40 дней. Период регенерации мягких тканей, он в разы быстрее, поэтому в реалии можно говорить где-то примерно 1,5-2 недели.
Хорошо. А бывает такое, что у вас, что вы не можете взять, допустим, собственную ткань пациента? Или по каким-то причинам ее там, допустим, не хватает? Вот как в таких ситуациях поступать?
На сегодняшний день, когда мы говорим о данном протоколе, мы используем именно внутриротовые донорские зоны. У нас их в полости рта есть, существуют основных 4 зоны, откуда можно забирать эти костные трансплантаты. Зачастую бывает, когда у пациентов полностью отсутствуют зубы, то у нас увеличивается зона забора, и мы можем позволить себе забирать эту костную ткань из других мест. Ну, на сегодняшний день ситуации, что практически неоткуда забирать эти костные трансплантаты, ну, практически не бывает.
То есть, когда к вам человек пришел, казалось бы, абсолютно безвыходная ситуация, у него вообще нет зубов, это еще и хорошо, потому что поле для забора у вас увеличивается.
Абсолютно верно. Но еще раз, есть клинические ситуации, особенно у пожилых людей, когда выражены просто большие атрофии, атрофировано как верхняя, так и нижняя челюсть, и, безусловно, у таких пациентов невозможно в полном объеме нарастить костную ткань. Хотя опять весь этот предмет дискутабельный. Почему? Потому что на сегодняшний день мы все-таки пришли к выводу, что нам гораздо проще восстанавливать костную ткань непосредственно в области как бы имплантата, который мы будем устанавливать. Причем подчеркну, что данный протокол подразумевает под собой именно установку имплантата и проведение костных реконструкций за одну процедуру. То есть нет такого, что как в традиционных протоколах, что сначала нужно было вырастить костную ткань, ее нарастить, и спустя 6, 9, иногда даже 13 месяцев можно было устанавливать имплантаты. Я еще раз подчеркну, что все-таки имплантат вместе с костной реконструкцией устанавливается за один раз.
Насколько все-таки все это очень сложно, высокотехнологично, то есть вам надо использовать там микроскопы, там, не знаю, 3D-принтеры, еще какое-то сложное оборудование. Насколько это потенциально масштабируемо? То есть мой вопрос такой, вот вы сейчас это разработали, но, допустим, хотелось бы, чтобы через 5, 7, не знаю, 10 лет это появилось, это было так же доступно, как, не знаю, профгигиена сейчас или что-то. Ну, понятно, что это не очень сопоставимо, но как какие-то простые манипуляции.
И смотрите, на самом деле протокол, он до банальности прост. В большей степени он все-таки будет зависеть от количества повторений мануальных навыков непосредственно хирурга, который будет реабилитировать пациентов. На сегодняшний день, я думаю, за последних 5-6 лет нам удалось сделать просто колоссальный объем труда. И мы в большей степени, я думаю, познакомили с большинством хирургов-стоматологов данный протокол. Безусловно, получили громадное количество последователей, которые просто восторгаются протоколом, и не бывает недели, чтобы мы от кого-то из клиницистов не получили письмо со словами благодарности за данный протокол. Теперь в чем его простота? Обычно традиционные методики требуют дополнительных использований всевозможных вспомогательных материалов и инструментов, которые достаточно дорогостоящие. Данный протокол, еще раз подчеркну, что все-таки требует определенных мануальных навыков и понимания от хирурга всех физиологических процессов. В принципе, посредством несложного набора инструментов он может забирать непосредственно эти костные блоки, и достаточно простым образом они фиксируются. Поэтому в плане проведения непосредственно данной процедуры, то есть особых приборов и инструментов не нужно. Теперь то, что вы говорили об операционном микроскопе, это, безусловно, дополнительный инструмент, который может помочь завершить реабилитацию еще на более высоком уровне. Естественно, при большом увеличении у нас лучше обзор и лучше понимание, насколько качественно мы смогли припасовать костный блок непосредственно к зоне, в которой мы его будем крепить. Естественно, сам этап ушивания под микроскопом — это возможность сделать абсолютно на другом уровне, что можно использовать абсолютно другую нить. Эта нить будет более тонкая, лоскуть, как правило, будет ушиваться, мягкие ткани будут ушиваться без натяжения. И это, в свою очередь, будет отражаться как раз-таки на регенераторных процессах. Все заживает достаточно быстро. И несмотря на то, что операция может быть достаточно сложная, швы, как правило, снимаются на пятый, седьмой день после хирургической операции.
Это здорово. А насколько долго держится? То есть это результат на всю жизнь? Я понимаю, что метод новый и наверняка еще не накопленный. Но можем как-то аппроксимировать? Это вот продержится долго или через какое-то время потребуется что-то еще сделать, еще какая-то манипуляция?
Давайте так. Отвечу на этот вопрос следующим образом, что, в принципе, для меня этот протокол абсолютно не новый. Я его пропагандирую уже широкие массы, это, наверное, последние 10 лет. Но на самом деле мой опыт и мои клинические случаи говорят о том, что у меня есть пациенты с 20-летним периодом наблюдения. И сегодня говорить о том, что методика абсолютно эффективна и стабильна, можно говорить при определенных условиях. Что, опять же, обязательно хирург, который проводит данный протокол, должен абсолютно четко и строго понимать, что он делает, и соблюдать все клинические рекомендации, которые непосредственно даются с момента обучения данному протоколу. Второе, то если пациент, естественно, соблюдал все рекомендации, и в период первичного как раз-таки заживления, это первые 2 недели после операции, не возникало никаких осложнений, можно говорить о том, что этот результат будет абсолютно стабилен, потому что, еще раз подчеркну, и костная ткань, и мягкотканные трансплантаты, которые используются, они непосредственно забирают у того же самого пациента. Поэтому варианты, что это чужеродный какой-то материал, и он может отторгнуться, просто не бывает. Теперь те клинические случаи, которые были реабилитированы 15 и более лет, они показывают, что объем костной ткани нисколько не изменяется. То есть у нас проводилось исследование, и суть этого исследования была следующая, что мы брали определенные точки в КЛКТ-исследовании, которые получили на момент завершения процедуры, и дальше анализировали через 3 года, 5 лет и, в конце концов, 10 лет по тем же самым точкам. Так вот, есть с вероятностью примерно 95% все-таки объем, который мы получили, он остается стабильным и неизменным.
Понятно. Ну, у нас скоро перерыв, но все равно, мне кажется, пара вопросов меня еще мучает. Абсолютно дилетантских. Вот вы сказали, что, допустим, зуб мудрости, да, восьмерка может использоваться для замены шестерки. Вот. Насколько я понимаю, из опыта своего, там, не знаю, друзей, эти зубы очень часто подвержены износу, кариесу и так далее. А вот что если... То есть не возникает такого, что через некоторое время у пациента возникает на этом месте кариес, и зуб опять разрушается, повреждается? Вот такое у вас в исследовании было?
Ну, это абсолютно как бы банальная ситуация. Почему? Потому что мы еще раз даем возможность восстановить утраченные органы. Однако несоблюдение рекомендаций, в том числе гигиенических мероприятий, употребление большого количества сахаров,
сладкого,
естественно, может привести как к кариозным процессам, так и к всевозможным патологиям полости рта, которые точно так же будут влиять на и опорно-удерживающий аппарат зуба, и на сами ткани зуба. Поэтому, в принципе, и кариозный процесс, и пародонтит у зубов, которые трансплантируются, точно так же возможен.
Да, все понятно, окей. То есть, как бы, преимущество, грубо говоря, то, что мы получили такую же настоящую свою ткань, но естественное следствие из этого, если бы, условно говоря, это был какой-то искусственный имплантат, там, не знаю, или вообще какой-то космический материал, то он бы, наверное, не был подвержен кариесу. Вот,
Есть что вам возразить. В принципе, с имплантатом происходят все те же самые явления, которые могут происходить с зубом. Только единственное, у нас процесс деструкции в области опорно-удерживающего аппарата называется переимплантит, называется пародонтит. А точно такой же процесс, который происходит в области установленного имплантата, то есть фактически это титановый прототип корня, в области такого имплантата возникает переимплантит. Поэтому, в принципе, понятно. И там возможно течение такого заболевания.
Хорошо, давайте тогда прервемся. У нас в любом случае перерыв. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Борис Сергеевич Бернацкий, врач, стоматолог, имплантолог, хирург, пародонтолог. Говорим мы сегодня о такой необычной, пока еще не стало популярным словосочетание «пересадка зубов». Ну вот, в первой половине попытались пояснить, рассказать, как это вообще устроено, как это работает. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Борис Сергеевич Бернацкий, врач, стоматолог, имплантолог, хирург, пародонтолог. Борис Сергеевич, добрый день еще раз.
Здравствуйте.
В первой половине передачи мы поговорили о пересадке зубов, но это так совсем по-народному, ну зато понятно. Вот чуть-чуть более медицинско-научно это можно назвать трансплантация. Но оказывается, там технология достаточно хитрая. Иногда происходит забор тканей собственных. И вот мы еще не поговорили про такую, видимо, еще более сложную манипуляцию, как трансплантация зубодесневого комплекса. Расскажите.
Я вас сразу немножко поправлю. В моменте, когда все-таки мы говорим про пересадку зуба с одного места на другое...
Да, здесь не идет речь.
Реплантация. Реплантация. Да. А вот в момент, когда мы фактически можем забрать вместе с зубом прилежащие ткани, это в частности как бы костную ткань вместе со связкой, то это уже можно говорить о том, что это полноценный процесс трансплантации, даже несмотря на то, что он как бы проводится в одной полости рта у того же самого пациента. Суть методики в том, что в определенном качестве опять забираются ткани, а зуб, простыми словами, он как бы выламывается вместе с костным фрагментом, и весь этот комплекс, костная ткань, мягкие ткани на ней и зуб, который находится внутри лунки, как раз-таки переводится в другое место. Методика оказалась, как раз-таки она и входит в один из протоколов техники B2S. Она оказалась достаточно эффективна, причем эффективна в эстетически значимой зоне, то есть это фронтальный участок как раз на верхней челюсти. Когда были неудачные попытки восстановления объема костной ткани, либо неудачные попытки имплантации, и тем самым был сформирован достаточно большой внушительный дефект. Так вот, при определенных обстоятельствах можно забрать этот весь зубодесневой комплекс, перевести его непосредственно в область дефекта. И самое основное, тем самым удается не только устранить костные дефекты эстетические, но еще и очень часто в процессе таких деструкций страдают соседние зубы. И благодаря такому большому комплексу можно еще и изменить состояние зубов, как раз-таки, которые прилежат к границам этого дефекта.
Окей. Здорово, что такие технологии есть, но мне кажется, знаете, расхожая фраза, легче устранять не следствие, а причину. Мне кажется, даже не миллион, а миллиарды людей во всем мире, думаю, интересуются такой темой. А почему мы, собственно, теряем зубы? Ну, когда травма, тут уже никуда не денешься. Да? Люди занимаются спортом, активными видами спорта, это все понятно. Но частенько причина – это банальный кариес, который все знают. А вообще, возможна ли эпоха, когда люди перестанут терять зубы вот в результате, например, кариеса?
Видел буквально недавно несколько научных публикаций, в которых как раз-таки и говорилось, что сейчас как раз-таки предмет изучения данной проблемы связан с тем, что если возможно будет разгадать как раз-таки вот геном кариозного процесса и начать воздействовать непосредственно на уровне генов на данную проблему, то вполне возможно, что на каком-то этапе удастся победить, ну, я думаю, что таким образом, наверное, не только кариес, но и пародонтит. думаю, что это такая не близкая перспектива, потому что, несмотря на то, что на сегодняшний день генетика развивается достаточно быстро, все равно существует достаточно большое количество проблем. И если говорить о том, что, в принципе, искусственным образом уже удалось выращивать эмалевый орган, то есть это то, непосредственно из чего формируется зуб, но, допустим, вот у меня, как у хирурга, существует как бы тоже масса вопросов, потому что я не совсем понимаю, что в конце концов с этим возможно будет делать. То есть, ну, если где-то там предположить, что в пробирке вырастет этот эмалевый орган, каким образом его в дальнейшем смогут подсадить непосредственно в челюсть? Либо все-таки это будет такой процесс, что пациент принимает определенные препараты, и на фоне этих препаратов, естественно, может формироваться этот эмалевый орган непосредственно в челюсти. Поэтому вопросов тоже достаточно много. Но наука все равно не стоит на месте, пытается постоянно развиваться и совершенствоваться, поэтому я думаю, что в каком-то будущем мы все-таки дождемся того, что этими процессами можно будет управлять. Да.
Ну вот, а вы говорите, просто хочется чуть ближе к практике понять, вот что, например, можно вообще сделать, вот вы говорите, геном, да, ну, понять, что там сам механизм процесса, что здесь могло бы помочь? Какие-то препараты, которые, я не знаю, там могли бы как-то менять, там, не знаю, ДНК или как-то воздействовать на... А мы вообще, кстати, знаем сейчас точную причину кариеса? Вообще, как бы нам все понятно от и до?
Да, это комплекс как бы несоблюдения основных рекомендаций. Достаточно большое потребление сахаров, несоблюдение гигиенических мероприятий. И, естественно, что все это в комплексе формирует непосредственно кариозный процесс, который в дальнейшем при... несвоевременном лечении может привести даже к утрате зуба.
Но причиной является не причиной, а как бы сказать, одним из агентов, участников является бактерии.
Бактерии, безусловно, помимо всего прочего, еще и сахара.
Ну, сахара, наверное, является для них и питанием, и, возможно, каким-то химическим... нечто, что они во что-то другое перерабатывают, и вот это повреждает эмаль. Или нет?
Ну, абсолютно верно. В большей степени это связано с рационом. Потому что если, скажем, мы даже берем грудных детей, когда у них в период грудного скармливания появляются первые зубы, то как раз-таки именно ночные кормления, то есть фактор присутствия непосредственно в полости рта вот этой пищевой смеси, может привести к формированию кариозных процессов, которые, кстати, так и называются, молочный кариоз.
А я слышал, что есть такое вещество, может, конечно, к вам вопрос не по адресу, вы все-таки хирург и занимаетесь очень высокотехнологичными вещами, но знаете эту шутку, ты же программист, ты же врач, наверняка вам пациенты тоже задают эти вопросы. Я слышал, что есть такое вещество, ксилит, вот, и оно вроде как разрушает цепочки, вот эти вот химические, не дают бактериям что-то там делать. И, в общем, если это вещество использовать, ну, раньше была жевательная резинка с ксилитом, то это, ну, существенно уменьшает риски кариеса. Это так или это какое-то заблуждение?
Ну, смотрите, во-первых, это всегда было описано в тех исследованиях, которые нам, как правило, предоставляли компании-производители. К сожалению, ну, это не было основной сферой моих интересов. И я думаю, что все-таки вы правы, это не я основной адресат для такого вопроса. Но то, о чем вы говорите, абсолютно, то есть имеет место быть. Я читал эти научные исследования, в которых как раз-таки и было указано, что именно этот препарат как раз-таки может уменьшать количество кариеса и вообще кариозные процессы.
Ну хорошо, то есть на текущий момент, видимо, консенсус в том, что гигиена полости рта – это непосредственно чистка зубов, причем правильная чистка зубов там лучше.
Абсолютно верно. Это посещение врача-гигиениста раз в 3 месяца, это проведение всевозможных осмотров и консультаций, ну то есть периодичности где-то примерно так же, раз в 3-4 месяца.
Раз в 3 месяца не слишком часто?
Ну, то есть, как пациентов, которых, как правило, есть парадонтологический вот этот статус, что у них поставлен диагноз пародонтит, это как раз-таки тот период, с которым пациенты и должны непосредственно посещать стоматологическую клинику. Пациент в статусе абсолютно здорового пародонта – это раз в полгода.
Окей. А кому? Вот, ну, вы сказали, гигиенист.
Да, как правило, да. Это может быть врач-пародонтолог, может быть гигиенист.
Еще...
Естественно, врач-пародонтолог в случае, если есть диагноз пародонтит, а, как правило, пациент с абсолютно нормальным статусом здоровья – это гигиенист врачественный.
Хорошо. Еще немножко таких общих вопросов про всю вашу медицинскую науку. Вы в первой половине программы упомянули, что вероятность сейчас попасть в России к хорошему врачу-стоматологу, хирургу, имплантологу, пародонтологу лучше, выше, чем в других странах. Почему так думаете?
Я даже, наверное, в большей степени не думаю, я уверен. Почему? Потому что большое количество моих коллег, которые работают в смежных дисциплинах, я просто вижу этот уровень и могу сравнивать. Теперь, почему это произошло? Что был достаточно хороший, благоприятный период, когда российские стоматологи могли себе позволить обучение, будем говорить, у самых лучших специалистов в мире. И это сыграло определенную роль. То есть на сегодняшний день, я думаю, что в любом случае этот материал и эта информация была переварена, уже адаптирована, безусловно, были уже отработаны какие-то свои наработки. Поэтому любую сегодня стоматологическую дисциплину, которую вы называете, я вам 100% могу назвать топ-10 врачей, которые будут абсолютно на мировом уровне оказывать те или иные услуги.
Ну, это здорово, но вот среди наших слушателей есть люди, кто периодически летает в командировки в очень разные страны, а есть кто-то, кто наверняка живет, может быть, на постоянке. Как вы вообще сейчас оценили, я не знаю, вот уровень стоматологической помощи, не знаю, там вот в разных странах, может быть, вот где вы считаете, где вот все-таки, где прогресс, где хорошие, сильные специалисты, а где пока еще не очень?
Знаете, у меня спор был на эту тему с моими коллегами, и на самом деле он такой остался у нас, ну, реально, ничья, без решения. Я сейчас поясню, почему.
Так-так.
Абсолютно в любой стране вы можете найти специалистов высочайшего просто уровня. И несмотря на все прочее, то есть, естественно, могут быть специалисты, которые, будем говорить, ну, там, работают ниже среднего. Mm-hmm. Поэтому тут, что называется, в семье абсолютно не без урода, поэтому абсолютно во всех странах может быть и очень высокий уровень, могут быть и средние врачи.
То есть даже в странах Африки можно найти достойных врачей? И хорошее, ну, смотрите, оборудование.
Если мы с вами рассуждаем сегодня, например, на предмет Южноафриканской республики ЮАР.
О, ну ЮАР очень развитая страна.
Да, то там я опять, та же самая сейчас будет ситуация, я вам с легкостью назову сейчас 10 имен, которые прям будут, ну, топ.
Возможно, часть из них будет выходцы из России или из стран СНГ.
Тех, которых я хотел назвать, они не из России.
А, то есть они, да, можно сказать, коренные.
Да.
Коренные африканцы.
Теперь половина моих учителей, они все граждане Италии. И несмотря на все прочее, я здесь и там периодически слышу, что все-таки уровень стоматологии в Италии достаточно низкий. Это, в принципе, для меня всегда была такая информация шоковой. Почему? Потому что еще раз подчеркну, что, ну, половина преподавательского состава, от которых я перенимал навыки и знания, они как раз-таки итальянцы. То же самое можно сказать про Японию. В Бразилии просто передовая стоматология, и причем практически любая дисциплина, которую буду называть, сегодня топовые специалисты. Начиная от эстетических нюансов и заканчивая там сложными реконструкциями.
Да, слушайте, интересно, интересно, конечно. Ну, в общем-то, возможно, в разных странах все-таки действительно есть центры, есть хорошие клиники. Кстати говоря, вот тоже к вопросу, а сложно ли и как найти хорошего врача?
Я думаю, что, безусловно, можно воспользоваться рекомендациями, во-первых, своих родственников и коллег, тех, кто прошел период какого-то лечения или реабилитации в стоматологических клиниках. Безусловно, сегодня в период, что информация у нас абсолютно свободна, можно воспользоваться всевозможными рейтингами специалистов, которые у нас есть сегодня в интернете. И я думаю, что это могут быть также всевозможные сайты, на которых рекомендуют тех или иных специалистов, причем не только стоматологов. В любом случае, когда вы находитесь в состоянии выбора, я всегда рекомендую взять, может быть, 3-4 дополнительных мнения в разных клиниках у разного специалиста. И выслушав как бы эти мнения, вы уже можете взвешивать, что для вас будет хорошо и плохо, и таким образом уже сможете себе выбрать врача. И желаю, чтобы этот врач был просто на всю жизнь для вас.
А вот, кстати, тоже вопрос уже почти что личный. А вот возможно ли с пациентской стороны все-таки оценить как-то вот, ну, даже если, допустим, есть рекомендации и отзывы, можно ли как-то оценить даже не то, что профессионализм, ну, как-то вот по оборудованию там, по... Потому что, ну, допустим, я вот за последние там пару лет был в двух стоматологических клиниках в двух разных странах. Вот, так просто получилось. А в одном случае это была такая экстренная помощь. Вот. И несмотря на то, что страна очень развитая, как раньше капиталистическая страна, но после предыдущей моей московской клиники я был удивлен вот, тем, что мне показалось, что оборудование какое-то такое... ну, какое-то более старое, что ли, и не такое удобное, даже вот вплоть до того, что вот это кресло, в котором ты сидишь, оно тоже не такое удобное, не такое высокотехнологичное. Вообще вот это имеет какое-то значение?
Я мне на сегодняшний день скажу, что однозначно да. Это такая у меня достаточно болезненная тема, что сегодня, в принципе, раздел медицинских услуг, медицинского... Медицину вообще перевели в раздел услуг. И вот это, наверное, самая больная тема. И на сегодняшний день в Москве, я думаю, что открылось несколько тысяч стоматологических клиник. Поэтому, безусловно, что если вы даже мы с вами заключим пари и сейчас пойдем в любую клинику в любом районе Москвы, с большой долей вероятности она будет очень высокотехнологична. То есть о чем я говорю? То это, безусловно, будут абсолютно новые установки, стоматологические, в которых непосредственно проводятся все лечебные процедуры. Это 100% будет наличие КЛКТ прибора, который позволит проводить диагностику рентгенологическую. Это, безусловно, масса приборов, которые позволяют снимать зубные отложения, даже сейчас не буду погружаться в детали. Это, безусловно, на сегодня наличие внутриротовых сканеров, которые позволяют снимать оттиски. Это наличие микроскопа. И все вот эти нюансы и детали, они, безусловно, в свою очередь повлияли на качество того, что непосредственно делают врачи-стоматологи. И это кардинально отличается от большинства клиник. Почему? Потому что все-таки оборудование остается достаточно дорогостоящим. То есть оно, естественно, требует определенных затрат. Но благодаря этому оборудованию, естественно, что стоматология немножко шагнула абсолютно на другой уровень.
И, соответственно, если я как пациент вижу, на мой взгляд, более свежее, более какое-то высокотехнологичное оборудование, удобные кресла, очень сложно оборудованный кабинет, то это скорее хорошо.
Безусловно, да.
Ну, мало ли, может быть, кто-то скажет, оборудование примерно одинаковое, и, в общем-то, не знаю, там, самолет, которому 30 лет и которому 1 год, они летают примерно одинаково. Просто требуется разное там, ну, при эксплуатации некоторые нюансы.
С вами, наверное, все-таки не соглашусь. Почему? Потому что еще что же бытует такое мнение, что... Хороший автомобиль тот, который новый. Поэтому тут все то же самое.
То же самое.
Технология развивается достаточно быстро, и даже если мы с вами сегодня берем внутриротовые сканеры, которые позволяют сканировать зубы внутри полости рта и таким образом получать 3D-след, они за последние 2 года, я думаю, что совершенствовались и стали еще более технологичными, еще более точными. Поэтому эти технологии развиваются, развиваются достаточно быстро, и то, что было хорошо буквально 2 года назад, сегодня уже становится среднего уровня, иногда даже уже это невозможно использовать. Поэтому новое оборудование все-таки дает возможность. Да, да.
Ну и под конец вы иногда говорите, что стоматология — это не просто лечение зубов, а целая философия. Поясните.
Знаете, у меня с момента возникновения моего как раз-таки вот этого протокола B2S появился такой лозунг. То есть, в принципе, что такое философия B2S? Это научиться ходить незаметно. Есть абсолютно банальное как бы объяснение. Если вы после любой работы врача-стоматолога заглядываете в полость рта непосредственно тем объектом, над которым работали, и вы можете найти в границах, что непосредственно делал вам врач, ну, наверное, то есть вот это не очень хорошее качество. Но если то, что было сделано руками врача, оно настолько классно и настолько филигранно, то вы фактически не можете отличить его от противоположной стороны ни по цвету, ни по текстуре, ни по качеству того, что вы видите, то я думаю, что это, наверное, вот самый высокий уровень, который можно оценить человеческое мастерство. И вот это, наверное, то, к чему должен стремиться абсолютно любой врач. Причем, еще раз, неважно, что он делает, пломбирует каналы, либо занимается сложной реконструкцией по устранению каких-то дефектов.
То есть, когда все выглядит максимально естественно, и даже да, результат не заметен. Ну, логично, наверное, это здорово, когда пациент получает как будто бы здоровый зуб, да он, наверное, в принципе, здоровый получается. Можно ли считать теперь его снова здоровым? Вот его, допустим, не было, теперь появился здоровый зуб. Вот. Это, наверное, самый идеальный результат.
Абсолютно верно. Именно по этой причине я сказал, что ни один искусственный имплантат не заменил естественного зуба.
То есть, получается, мне кажется, что вот мода на зубные импланты, ну, об этом много говорили, она сейчас в каком-то смысле может начать уходить?
И она не может уйти. Почему? Потому что на сегодняшний день я считаю, что все-таки замены имплантатов нет. И, безусловно, я думаю, что движение все-таки будет, если мы сможем уйти в дальнейшем, когда будем говорить про имплантаты от металла, от титанового сплава, это, наверное, будет самый большой прорыв. Но ввиду того, что все-таки в полости рта у нас присутствуют абсолютно колоссальные нагрузки, потому что в килограммах это прямо реально могут быть сотни, безусловно, присутствует микробный агент, плюс мокрая среда, плюс всевозможные еще вредные привычки, то как бы все это в комплексе нужно учитывать, и на сегодняшний день, наверное, все-таки титан самый лучший материал для изготовления имплантатов. Но как только найдется что-то новое, более биоинертное и биосовместимое с организмом, естественно, это будет прорыв. Поэтому на сегодняшний день любые варианты с сохранением именно естественных зубов, они, безусловно, имеют первую позицию.
Ну, в общем, будем надеяться, что и титан заменит, и то, о чем мы сегодня говорили, трансплантация станет рутинной такой операцией, может быть, действительно как-то это может
быть. К сожалению, у трансплантации достаточно узкие показания, и есть большое количество пациентов, которые на сегодняшний день получают, как бы, что называется, вторые зубы, именно благодаря тому, что существует сегодня имплантология в том виде, в котором есть. Поэтому вариант восстановить именно утраченный зуб, когда просто других вариантов нет, то есть он самый эффективный.
Хорошо, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был Борис Сергеевич Бернацкий, врач-стоматолог, имплантолог, хирург, пародонтолог. И всем до следующей субботы.